Вот так звук истории.
Я решил, что Сорбонна будет свободно открыта с понедельника 13 мая. Занятия возобновятся под руководством ректора и деканов. С понедельника апелляционные суды также смогут, согласно закону, пересмотреть приговоры, вынесенные студентам. Так говорил Жорж Помпиду, премьер-министр Франции, в субботу 11 мая 1968 года. Нежданная революция обрушилась на Париж. Пятая республика де Голля – современное патриотическое государство, во главе которого стоит настоящий герой-освободитель. За 10 лет до этого, в жесточайший кризис 58-го, он вернулся, как в 40-м, сказал, что всех понимает, прикрыл войну в Алжире, да и отпустил с миром мятежную африканскую территорию. Французы выбирают президента всенародным голосованием, по каждому серьезному вопросу проводится референдум, Франция – ядерная держава, да еще себе на уме, выходит из военной организации НАТО. Вот так. Все хорошо, чего еще надо? А того, что Франция – страна взрослых, церемонных, как сам генерал, и правые, и левые очень и очень взрослые. Де Голль со своими соратниками Помпиду, Кувдемирвилем, Дебре, Андре Мальро. У социалистов Миттеран сам не молод, но у него есть старший учитель Мендес Франс. Коммунисты очень сильны, но все Дюкло, Торезы, Вальдеки, Роше, Марше вписаны в хорошее взрослое общество. А тут подросли те, кто родился после войны. Допилюльные дети, как бэби-бумеры за Атлантикой, их много. И они какие-то другие, включены во что-то другое, и часто очень серьезные. Просто у них другие книги, другие герои, другие фильмы, другая музыка. Они хотят быть сами по себе и уже молодыми жить по-настоящему, не сдавая экзамен на взрослый конформизм. В середине 60-х это еще не волосатые, потлатые, все в цветочках страшные, хотя есть уже и такие. Мальчишка с тяжелым семейным прошлым, где есть даже заморская каторга отца. Антуан, просто Антуан. Волосы уже до плеч и рубашка в огурцах. Поет по-простому, что все у стариков измышления. В 66-м его выпускает на экран изумленное телевидение. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Dornaire qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette. Si tu jouais plutôt de la clarinette, yeah. Oh yeah! Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin. Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Hein. Oh yeah! Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regarde les gros nounours à la télévision. À nounours, il a dit bonne nuit, mon bonhomme. Il est parti danser le cirque au palladium. Oh yeah! Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit quand on aime, on a toujours 20 ans. Yeah. Oh yeah! Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait tellement plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cache à mes bras, nous, yeah. Oh yeah!
en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens, comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah!
Вот так, нате вам. Французский Боб Дилан, Антуан. Эти ребята слушают Донована, Джон Байс, обожают Че, считают, что китайские хунвейбины — это шикарные ребята, заставляют работать старых паразитов. Если священники, то рабочие нужны, благо церковь теперь много позволяет. Как будет сказано в одном из знаменитых лозунгов Майя, «Маркс умер, Бог тоже, и мне что-то не здоровится». А в лицеях до сих пор еще пытаются раскассировать мальчиков и девочек. В университетах смехотворно не пускают студентов в общежитие к студенткам. Но есть нормальные места, вроде факультета в Нантере под Парижем, где настоящие преподаватели учат тому, чему надо, настоящим идеям, а не заставляют жевать гнилую жвачку. В Нантере движения и митинги. Жестко против империализма и против войны во Вьетнаме. Именно поэтому мы сегодня заявляем на факультете в Нантере, что после митинга мы все будем требовать обеспечения права на политическое высказывание. Мы пойдем до конца, пока администрация не смирится с тем, что мы сможем политически высказываться, когда хотим и где хотим, на территории факультета. Еще в марте власть начинает удивляться и действовать, как привыкла, не пущать. Движение без лидеров. Да, есть очень активные ребята. Рыжий деятельный умник Даниэль Кон-Бендит. Я родился во Франции, в Монтобане. Большую часть жизни я провел во Франции. Мои родители были изгнаны из Германии. Но я, если хотите знать, и не француз, не немец, потому что мне начхать на национальность. Я не рыжий и не красный. Я политический деятель, студент Нантера. Вот и все. Я думаю, что в Нантере мы основали, после всяких моих неприятностей с властями, в частности с полицией, мы основали политическое течение, и я, как студент Нантера, участвую в этом движении, и если это даст положительный результат, если наше течение будет развиваться, и не столько численно, сколько вглубь, увеличивая свою силу протеста, студенты станут активистами и будут работать. Если вы будете все еще слышать о движении через год, скажем, значит, оно состоялось. Если тогда же оно все еще будет существовать, значит, оно стало исторической верхой. А если нет, значит, мы всего лишь университетский кружок, и движение провалилось. Даниэль Кон-Бендит, лидер, скорее представитель. Эта власть фактически создает лидеров. 2 мая 68-го во время антивоенного дня хватают студентов, Кон-Бендита в том числе. Декан Нантерского филфака закрывает университет в административном порядке. 8 бузатеров вызывают на дисциплинарный совет. В Париже Сорбонна поднимается на защиту товарищей, кто-то поджигает помещение студенческого профсоюза. 3 мая двор Сорбонны, сплошной митинг протеста. Ректор вызывает полицию. Ого! Университет испокон веку — свободная территория. Тут еще во времена Франсуа Вийона и прочих школяров бились с королевскими лучниками. 4-го. Занятия отменяют. Начинается битва в латинском квартале. Появляются баррикады. Полиция и СРС, и тамошний ОМОН, занимают позицию 6 мая. Слушайте, вот оно пошло. Пошли. Вот мы немного сзади, мы сзади, за полицией. Это просто жутко. Десятки, сотни булыжников летят. Тут машины раскачивают. Две машины, 4 машины перевернуты, решетки деревьев выдернуты. Полиция атакует демонстрантов. Вот здесь куча песка, какого-то мальчишку тащит полицейский, он весь в крови, лицо все в крови. Я посреди бульвара Сен-Жермен. Лежит женщина. Женщина лежит вся в крови. Теперь студенты атакуют. Атака студентов. Команда отступить. Полиция вынуждена отступить. Даже СРС образовали что-то вроде крыши своими щитами.
Откуда песок, кстати говоря? Один из лозунгов мая — под булыжником пляж. Студенты взломали асфальт и обнаружили подарок от революционных прадедов — булыжную мостовую. А под ней слой песка — пляж. Хватают, арестованы 460 человек. Вот так. А французы знают, что творится? Ну, кроме тех, кто это слышит и видит. А если знают, то откуда? Телевидение и радио — государственная компания ОРТФ. Говорят и показывают скупо и только с точки зрения начальства. Частные СМИ, электронные, пока запрещены на территории Франции. Но в окрестностях, по границам шестиугольника, работают свободные радиостанции, такие как РТЛ, радиотелевидение Люксембурга. Вот они-то и занимаются настоящей журналистикой. Единственные указания руководства – как они знакомы. Жан-Пьер Фаркас, руководитель РТЛ в то время. Главное было не поддаваться никаким чувствам, кроме естественного проявления страха, быть свидетелями, а не участниками. Забежим вперед. Власти не дремлют. 23 мая у всех свободных передвижек обрубают волну. Ответ тоже знакомый. Патрик Пену, тогда репортер РТЛ.
Мы заходили к людям, просили позвонить по телефону, подключали магнитофон и гнали репортаж. Вот так мы и делали, конечно. И никто не отказывался открыть дверь.
Вот так. А ОРТФ забастует, когда уже вся Франция бросит работу. «Запрещено запрещать» — самый знаменитый лозунг мая. И «Долой полицейское государство», как пела тогда Доминик Гранж. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crépines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Сорбонна все закрыто, суд сажает в тюрьму тех, кого считает зачинщиками. Системные революционеры, коммунисты и их профсоюзы надувают щеки. Кто такой кон-бендит? Не знаем такого. Это все реклама, избунтовавшиеся маменькины сынки. Трудящиеся их не поддержат. А трудящиеся тем временем назначают забастовку с понедельника вторника 13-14 мая. Власть ищет переговоров. Студенты выдвигают требования. Вице-президент профсоюза студентов ЮНЕФ 11 мая. Как же сорван у парня голос-то на митингах. Мы говорим предельно ясно, что с точностью определили, на каких трех условиях могут быть начаты переговоры. Вот они. После которых действительно мы сможем начать переговоры. И вот они. Амнистия всем, кто был схвачен во время демонстрации, прекращение уголовного, административного и университетского преследования. Второе. Открытие факультетов. Третье. Вывод полицейских сил из университета и университетских кварталов. А что власть? Вообще-то она занимается своими обычными делами, в том числе международными. Премьер Помпиду все эти первые дни был в Афганистане и Иране. Президент де Голль вообще изображает полное отсутствие. Но Помпиду, вернувшись, принимает условия студентов и говорит то, что мы с вами слышали в самом начале. И, кстати, осужденных выпускают временно. Такая формулировка. 13-го в понедельник полиция оставляет Латинский квартал, и студенты занимают Сорбонну. Уже всем очень весело. Как в книжке о революции. Постоянные дискуссии, лозунги, составившие впоследствии целую книгу. Песни. В аудиторию приходит 16-летний лицеист Рено. Сочиняет свою самую первую песню «Сдохни, падла», которую никогда не запишет на диск. Только через много лет звезда Рено, сын 68-го, проговорит под запись.
Je venais de manifester au quartier. J'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit bonsoir fiston, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lan une beigne. Le lendemain comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour mon prof.
Рено, сдохни, падла. Иду с баррикады, меня встречают и говорят, а что ты здесь делаешь? А я всем отвечаю, отцу, матери, полицейскому, сдохни, падла. И палачу на гильотине, сдохни, падла.
Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève fumier, v'lan, ils ont tranché.
Рено говорит, что дома спел свою песню папе. Тому не понравилось. Папа. Но я же так, я выдумал, чтобы смешно было. Все смешно и увлекательно. Рено через 20 лет.
Juste pour rire, pour rester vert, comme un jardin, ou comme la mer, comme les gamins, comme les grands-pères, comme les sapins. Juste pour rire, sans déranger, pour me faire marrer ce côté. Juste pour rire, pour pas vieillir. Le plus tard possible, ou vieillir bien comme le bon vin, ou vieillir jeune juste pour le fun, juste pour rire un tout petit peu, pour me faire marrer au milieu. Chanson, petit en songe, juste pour rire de tout en dedans. Juste pour rire, pour pas mourir, ou alors avec le sourire. Comme les marmots, pour faire semblant, comme les enfants, juste pour rire, un petit peu plus, pour me faire marrer l'autobus.
mourir sans faire d'histoire pour me faire marrer au beurre noir. Juste pour rire sans déranger, pour me faire marrer sur le côté. Juste pour rire un tout petit peu, pour me faire marrer au milieu. Juste pour rire sans faire d'histoire, pour me faire marrer.
Renom, песня, чтоб поржать. А 13 мая – это еще и всеобщая демонстрация в Париже. Как всегда, полиция говорила 1200, а участники – миллион. Ну так вот, демонстранты простояли четверть часа на площади Денфер-Рошро, и теперь толпа втягивается в бульвар Распай с криками «На Елисейский дворец! На Елисейский дворец!» Сейчас 17 часов 45 минут. И забастовка. Каких не было, пожалуй, даже в 30-х, во времена Народного фронта. У рабочих свой счет государству, а студентов они призывают действовать поразумнее. Товарищи студенты, сражающиеся рабочие завода «Рено» с удовлетворением узнали, что сегодня вечером вы организовали движение солидарности. Но они хотели бы обратить ваше внимание на возможность провокации. Если кто-то из вас захочет пройти на территорию завода, это даст возможность руководству компании и властям обратиться к помощи полиции под тем предлогом, что посторонние проникли на территорию завода. Все мы, конечно, согласны в том, что порядок вещей должен измениться, но измениться он должен не анархически, а в результате мощного, организованного движения. А у ребят в головах и анархия, и Мао, и Че Гевара, и Троцкий, только не Ленин со Сталиным, и профсоюзами, и школой коммунизма. Ребята начитаны, знают термины, придумывают новые, не сдаются и не собираются прекращать революцию. 21-го Кон-Бендиту запрещают въезжать во Францию. Но мы знаем, что он легко может действовать за Рейном и переходить через Рейн. Я сейчас во Франкфурте и могу свободно передвигаться по Германии. Завтра я отправлюсь в Саарбрюкен, где в час дня состоится митинг. Затем со студентами-социалистами Германии мы поедем в Женеву на франко-германский диалог. И затем группой вместе мы попробуем перейти границу Франции. Я хочу заявить, что невозможно запретить французу бывать во Франции, и что мы попытаемся перейти французскую границу, потому что тот, кто борется во Франции, должен это делать во Франции. Революция мировая, перманентная. Жорж Мустаки.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble.
C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Вот так. А к концу мая Помпиду еле-еле приводит ситуацию к относительному спокойствию. Страна в развале. От такси до кино, отменившего Каннский фестиваль. А что Деголь? Если он брезгливо молчал, потом, 24-го, не без давления Помпиду, на которого он все бросил и к которому генерал теперь страшно ревнует, объявил референдум об участии студентов и рабочих в управлении предприятиями и университетами. Француженки и французы, в июне вы сможете высказать свое мнение, проголосовать. Если вы скажете «нет», я, естественно, больше не буду исполнять свои обязанности. Но в случае, если массовым «да» вы окажете мне доверие, я предприму с помощью всех органов государственной власти и, надеюсь, всех тех, кто готов служить общим интересам, усилия для того, чтобы обновить везде, где это нужно, обветшалые структуры, расширить зауженные рамки и влить новую кровь в государственную жизнь Франции. Да здравствует республика, да здравствует Франция. Слова те же, что четверть века назад, что 10 лет назад, но... А 29-го президент просто исчезает. Уехал из Парижа, но куда? К себе в деревню Колумбе. 17.34, снова экстренный выпуск новостей. Согласно информации, которую мы получили, которую мы сейчас проверяем, генерал Деголь не в Колумбе или Дезеглизе. До сих пор неизвестно, в каком направлении президент республики уехал сегодня утром, поскольку очевидно, что утром он покинул на автомобиле Елисейский дворец. А Деголь в Баден-Бадене. Встречается с генералом Массю, мрачноватой личностью, замешанной в пытках алжирских повстанцев, а теперь командующим французскими войсками в Германии. Деголь возвращается, заявляет, что не уйдет, намекает, что плевать хотел на лозунг студентов про себя. «Бардак — это он», — говорят и рисуют про генерала Деголя. Президент распускает национальное собрание и назначает выборы на 23 и 30 июня. И галлисты получают подавляющее большинство голосов. Почему? Ведь Франция устала от галлизма. Масса народа так считает. Лидер оппозиции социалист Франсуа Миттеран высказывается вечером второго тура. В течение примерно целого года большинство теряло голоса. В марте 1967 года потеряло свой вес немного, но тогда, сейчас, вот генерал Деголь и господин Помпиду провели операцию, которая, на мой взгляд, настоящее шулерство, политическое и психологическое. Потому что французам предложили голосовать за террористов, каковыми нас представили, или за достойных людей, то есть за них.
И все тут же оказалось забыто, никаких дискуссий по социальным проблемам, ни о положении тех, кто трудится, ни по одному вопросу, который вызывает беспокойство. Психологическое давление, далекое от демократии. Но я уже 10 лет говорю, и сейчас это повторяю, что галлийский режим весьма далек от демократических принципов, в которых так нуждается Франция. Что теперь делать, скажете вы? Бороться нас будет немного в национальном собрании, но тем выше должна быть наша ответственность и крепче решимость. Мы не станем молчать и, уверен, нас услышат. Услышат. И не только Миттерана. Через год Деголь получит «нет» и уйдет. Но президентом станет Жорж Помпиду. Кстати, в 70-м он реформирует ОРТФ, сказав примерно так на пресс-конференции. «Зачем государству такое телевидение, которое говорит только то, что хочет начальство?» Действительно, зачем? Молодец, он начал то, что еще через 10 лет завершит Миттеран, разрешив частные электронные СМИ. Результат 68-го мая месяца. Четверо погибших. От слезоточивого газа, случайно или при неизвестных обстоятельствах. Из них один полицейский. Репрессии страшные. Кому-то ненадолго запретили въезд, запретили несколько невнятных организаций, тут же возродившихся под другими именами, предельный срок по суду — полгода, да и то очень слабого режима. Политиками стали весьма немногие. В основном, тем маем они сдали свой экзамен, к ним прислушались, и они славно въехали во взрослый мир. Даниэль Кон-Бендит периодически заседает в Европейском парламенте, представляя там немецких леваков и экологов. Брюзжит по поводу нынешней молодежи. Но Франция изменилась в 68-м, как и мир от Вашингтона до Праги. Вот так. Мы со звукорежиссером Сергеем Игнатовым полностью согласны с радиотелевидением Люксембурга, чьи архивы, а также архивы ИНА, мы слушали. Так вот, мы не участники, а свидетели. И в таком качестве отмечаем, что парадоксально одним из хитов боевитого 68-го во Франции была щемящая песня прекрасной Франсуазы Арди о молодости, которая свинтила в неизвестном направлении.
Ma jeunesse fout le camp tout au long d'un poème et d'une rime à l'autre elle va bras ballant. Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine et les coupeurs d'osier moissonnent mes vingt ans. N'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de Mirliton qu'on chantait en rêvant aux garçons de la fête. J'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois. Chercher la violette, la pluie tombe aujourd'hui, qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête, mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas. Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare. Elle sort de moi-même en silence à pas lents. Ma jeunesse fout le camp, elle a rompu la mare. Elle a dans ses cheveux les fleurs de mes vingt ans. Nous n'irons plus au bois. Voici venir l'automne, j'attendrai le printemps en effeuillant l'ennui. Il ne reviendra plus et son cœur frissonne. C'est que descend la nuit, c'est que descend la nuit. Nous
Сегодня 16 декабря. У микрофона Станислав Анисимов. Здравствуйте. В этот день, 1883 года, родился Габриэль Максимилиан Льовель. В скором времени он станет известнейшим комиком великого немого. А начинал в варьете, развлекая публику песнями и разыгрывая миниатюры, когда гонорары стали такими же скудными, как аплодисменты. Габриэль решил найти другую работу и нашел кино. Вернее, это оно нашло его. Режиссер поставил артиста на коньки, а перед артистом поставил камеру и стал снимать его попытки устоять. Получилось смешно, так на свет появился неподражаемый комик Макс Линдер.
Ну и денек.
От динамики переходим к статике. 16 декабря в 1863 году родился Ральф Адамс Крэм.
Имя Ральфа Адамса Крэма неразрывно связано с Принстонским университетом. Когда в начале прошлого века шло активное строительство его кампуса, именно Крэм настоял на том, чтобы университетский городок был выполнен в неоготическом стиле и лично спроектировал здание одного из колледжей, а также знаменитую университетскую часовню. Крэм считал, что неоготик идеально подходит для учебных заведений, потому что так архитектура отображает связь духовных ценностей с технологическим миром. Влияние Крэма привело к тому, что неоготический стиль стал стандартом при постройке зданий колледжей и университетов США. Крэм был автором многочисленных исследований и книг по архитектуре, эстетике и социологии. Однако примечательно, что он не только строил готические здания, но и писал готические рассказы. Когда архитектору было 32, в свет вышел сборник «Черные духи и белые». Эта тоненькая книга состоит из шести стильных, хитроумно придуманных рассказов о привидениях и является настоящим шедевром страшной фантастической литературы. Но возможно, что истории Крэма были бы забыты, но известный американский писатель, один из отцов жанра фэнтези Говард Лавкрафт, упомянул в хвалебных тонах рассказ Крэма «Мертвая долина» в своем знаменитом сочинении «Сверхъестественный ужас в литературе». Так выдающийся архитектор Ральф Крэм стал и выдающимся автором рассказов ужасов, наряду с Мэри Шелли, Генри Джеймсом и Эдгаром По.
Ну и денек!
Независимость у нас сегодня в ассортименте. В этот день была провозглашена независимость государства Эмирата Бахрейн, чего только не натерпелся бедный Бахрейн. Он был захвачен португальцами, потом вошел в состав Ирана, потом был столетний британский протекторат. И вот в 1971 году государство в Персидском заливе обрело вожделенную свободу. В 1991 году в Казахстане был принят закон о независимости. Праздник — это когда ты можешь делать даже то, чего не умеешь делать, писала рожденная 16 декабря Джейн Остин. Великая наставница незамужних барышень родилась в 1775 году.
Ну и денек.
16 декабря 1866 года на свет появился Василий Кандинский, один из самых известных русских художников-абстракционистов, который одушевлял каждый цвет палитры. Художник всерьез полагал, что каждый цвет живет своей таинственной жизнью, каждый способен влиять на человеческое состояние, и таким образом рискну предположить, что Кандинского можно считать отцом-основателем такой популярной в наше время науки, как цветотерапия.
Ну и денек.
А мы переходим к терапии чаем, в переносном смысле, конечно. В 1773 году в этот день произошло знаменитое бостонское чаепитие.
Спор Англии и английских колоний начался вовсе не из-за чая, из-за налогов, в том числе и на чай. Вообще их могли отменить, но тут заиграла политика. Дело в том, что они предназначались для того, чтобы выплачивать зарплаты колониальному руководству. Вообще для этого существовал отдельный сбор внутри самих колоний, но парламент Великобритании отменил его, взяв денежное обеспечение своих представителей на себя, чтобы самостоятельное финансирование не стало очередным поводом для сепаратизма. Но американцы тоже были не простаки и прекрасно знали, чего добиваются на острове. Бостонское чаепитие как протест возник не из-за высоких налогов на ввозимый чай. С введением чайного закона, вызвавшего американское возмущение, цена на чай как раз понижалась. Ответ был именно на самосохранение пошлин. Главный лозунг – нет налогообложению без представительства. В Филадельфии, Нью-Йорке и других городах местные протестующие просто разворачивали корабли с чаем, заявляя, что они несут с собой семя рабства. Только в Бостоне губернатор Хатчинсон решил стоять на своем. Собрался митинг, однако губернатор не дал разрешения кораблю «Дартмут» уйти. К тому времени подошли еще два – Элеонор и Бивер. Лидер вигов Сэмюэл Адамс сказал, что митинг уже не способен спасти эту страну, что считается формальным поводом для начала чаепития. Несколько десятков человек, одетых в костюмы индейцев, чтобы скрыть свои лица, пробрались на корабли и сбросили весь чай в море. Корона негодовала. От губернатора Хатчинсона требовали найти сынов свободы. Налог, впрочем, отменили с тонкой, но важной оговоркой для тех колоний, которые добросовестно защищают Британскую империю. Кстати, отказ от чая продлился недолго. Лишь на какое-то время этот напиток заменили на малиновые отвары и кофе.
Ну и денек.
16 декабря 1946 года 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков. В 1997 году в этот день произошло легендарное ЧП. После просмотра одной из серий аниме «Покемон» в больницу Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии. В 1999 году жительница Квебека Селин Дион, легендарная певица, была награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов.
Ну и денек.
В 1971 году, и тоже 16 декабря, родился Пол Ван Дайк, которого на родине в Германии называют Пол Ван Дюк, знаменитый диджей трансового направления, многим известный своими политическими и антивоенными высказываниями. Иными словами, музыка объединяет.
Ну и денек.
На этом все. Сегодня с вами были Алена Вершинина, Алексей Соломин, я Станислав Анисимов и наш звукорежиссер Антон Морозов.
Ну и денек.
Вилли с Молли, Молли с Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто такой Карачун?
Ну, наверное, все-таки не кто, а что.
А, это как посмотреть. Вот мы и посмотрим, кто он или что. Заодно разберемся с ударением в слове «знамение», которое многим не дается.
Ну, начнем с одного красивого французского слова. Бедное, бедное прилагательное «скабрёзный». Изящное, с легким ароматом французских духов, как шелковый шарфик. Но как же ему не везет? Впрочем, и у существительного «скабрёзность» дела обстоят не лучше. И «скабрёзный», и «скабрёзность» почти всегда произносят неправильно.
Да уж, остается только посетовать на тяжелую судьбу иностранных слов в русском языке. Так мы с тобой станем врагами ревнителей языковой чистоты. Они-то наоборот сетуют на то, что от иностранцев русскому языку жить я не стало.
Но ведь слово «скабрёзный», перебравшись в наш язык, стало русским. Так что мы беспокоимся о нем как о своем, и это так естественно. Хотя, если бы носители русского языка помнили о французских корнях этого слова, может, и не произносили его как «скабрёзность».
Да уж, в каком бы контексте вам не приходилось сталкиваться со скабрёзностями, знайте, оно произносится именно так. Скабрёзность, скабрёзный. Ну и, конечно же, не забывайте, что оно означает.
А красивое слово «скабрёзный» используется для того, чтобы обозначить нечто неприличное, непристойное. Чаще всего скабрёзным бывает анекдот. Ну или слово может быть скабрёзным. Или высказывание скабрёзное. Ну или поступок, он тоже может быть скабрёзным. Скабрёзный от французского «скабрёз». Это значит, во-первых, опасный, грубый, во-вторых, собственно, скабрёзный, непристойный, ну и, наконец, шероховатый, бугристый.
Корни французского слова, как и можно было предположить, в латыни. Там «скаброзус» значило «шершавый, грубый». Впрочем, о латинских корнях это уж для самых любопытных. Достаточно знать, что «скабрёзный» в русский язык перекочевало непосредственно от французов. И почти без изменений «скабрёз», «скабрёзный». И только так. Теперь о знамении, как и обещали. Например, о знамении времени. Так часто говорят.
Но вы нас нисколько не удивите, если скажете, что чаще слышали другое ударение – знамение. А вот почему так происходит, не очень понятно. Все, решительно все словари, начиная с «даля», ударение ставили и ставят исключительно на «а» – знамение.
Для начала, что обозначается красивым словом «знамение»? Знамение – это знак, признак, примета. Знамением могут называть явление природы или чудо, которое знаменует, доказывает, предвещает что-то.
Есть еще более красивое, почти забытое сейчас слово. Глагол «знаменать» или, что более понятно нам, «знаменовать», то есть подавать знак, помечать, обозначать. Отсюда, кстати, всем нам знакомое «знаменитый». Ведь что такое знаменитый? Вернее, кто такой? Это ознаменованный чем-то, если хотите, помеченный.
Но это еще не все. Мы чуть не забыли знамя. Ведь это такое старое, такое знаменитое слово. Оно известно с XIV века, и это по меньшей мере. Знамя – это, во-первых, было отличие, или знак отличия. Во-вторых, это был отличительный знак собственника на шкурках зверей, например. Называли знаменем и пошлину. Ну и, наконец, воинское знамя. Вот так все сошлось к одному корню.
Что до ударения, то здесь все просто. Знамение и только знамение. Никаких вариантов нам никто даже и не предлагает. Знамение времени или небесное знамение – все равно оно будет знамение.
Знамение, которое указывает на приближение Карачуна.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
Представьте, рабочие разгружают машину со стройматериалами. Времени мало, водитель торопится, то и дело показывает на часы. Рабочие стараются, но быстрее у них все равно не получается. Они боятся повредить дорогую плитку в коробках. Один из них, отирая пот со лба, решает все-таки на минутку сесть. Отдохну-ка я, ребята, а то недолго и карачуну дать.
Ты уверена, что остальные его поняли?
Ну, конечно, дать карачун или дать карачуна, задать карачун или карачуна. Так говорят о чьей-то смерти. Причем смерти внезапной, неожиданной. Обычно от сердечного приступа.
Но слово, согласись, не совсем обычное. Карачун. Во-первых, надо уточнить, как оно пишется. А во-вторых, попытаться понять, что оно в действительности значит и откуда взялось.
Сразу скажу, что вариантов написания слова «карачун» два. «Карачун» с двумя «а» после «к» и после «р» и «корочун» с двумя «о». Вы можете встретить это слово и в том, и в другом виде. А вот история. Как рассказывает языковед Валерий Макиенко, словом «карачун» в языческой русской мифологии обозначался день Спиридона Поворота, то есть 12 декабря, или «солнцеворота». Предполагается, что «карачун» могло образоваться от глагола «коротать» или прилагательного «короткий». Получается, что «карачун» — это время, когда дни предельно укорачиваются.
И вот в это время и появляется божество «карачун» — злой дух, олицетворяющий смерть, зиму и злые силы природы. Он умерщвляет всякую жизнь, напускает лютые морозы, борется с добром. Бог подземного царства повелевает морозами и тьмой, воюет с богом грома и молнией Перуном.
Белорусов карачун – злой дух, сокращающий жизнь, а в переносном смысле – нечаянная и преждевременная смерть. Представлялся карачун в виде старика с седой длинной бородой в белой шубе, в руках лук и железная булава. Впрочем, как отмечает тот же Валерий Макиенко, могло в этом выражении отразиться и представление о кривизне, которое в мифологии связано с нечистой или кривой силой, а также с болезнями и смертью. Прослеживается также совершенно явная связь с глаголом «окочуриться». Вот такой он карачун.
Страшный.
Ну, главное, ничего не бойтесь, это всего лишь слово. Мы, Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Елена Королева, конечно, постараемся находить для вас только хорошие слова, но если уж не получится, не обессудьте.
Но все-таки над языком мы не властны. До встречи.
Все слова, слова, слова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Гранит науки. Последние новости. Открытия, находки, изобретения.
Астрономы обнаружили за пределами Солнечной системы планету, которой не должно было быть. У микрофона Марина Астуцтурян. Международная группа астрономов во главе с аспиранткой астрономического отделения Университета Аризоны Ванессой Бейли обнаружила экзопланету, обращающуюся вокруг звезды, подобной Солнцу, по данным на сегодняшний день, на самом большом от нее для планеты расстоянии. Ученые подсчитали, что по массе эта планета превосходит Юпитер в 11 раз, а ее орбита расположена от звезды на расстоянии в 650 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца. Новая планета, получившая обозначение HD 106-906b, бросает вызов общепринятым теориям планетообразования. Эту систему не может объяснить ни одна модель формирования звезд или планет, комментирует открытие в документе, распространенном университетом Ванесса Бейли. Считается, что планеты, близкие к своей звезде, такие как Земля, возникли в первичном газополевом диске, окружающем звезду, из малого астероидоподобного тела, на которое налипает новый материал в процессе, называемом аккрецией. Однако это происходит слишком медленно для того, чтобы планета-гигант могла образоваться так далеко от звезды. Другая модель предполагает, что гигантские планеты могут формироваться в процессе быстрого непосредственного коллапса материала диска аккреции. Однако маловероятно, чтобы первичный газополевой диск содержал в своих внешних слоях достаточную массу для образования планеты, столь массивной, как HD 106-906. Для объяснения происхождения такого небесного тела выдвинуто несколько альтернативных гипотез, включая гипотезу двойных звездных систем.
Тоже мне бином Ньютона.
двойная или бинарная звездная система могла образоваться при более или менее независимом схлопывании газовых скоплений при условии, что возникающие в таком случае звезды находятся достаточно близко друг от друга, чтобы испытывать взаимное гравитационное притяжение, удерживающее их на орбитах вокруг общего центра масс, поясняет Бейли. Возможно, в случае системы HD 106-906 звезда и планета коллапсировали независимо из газовых скоплений, но по какой-то причине скоплению, которое дало начало планете, не хватило материала, оно так и не выросло достаточно, чтобы раскалиться и стать звездой, теоретизирует исследовательница. Однако она же указывает на важную проблему, осложняющую принятие этого сценария. Соотношение масс в двойных звездных системах обычно не больше 10 к 1, а в случае новоявленной системы оно более 100 к 1. Обнаруженная планета молода, ей всего лишь 13 миллионов лет, и она светится на остаточном тепле, которое, по оценкам исследователей, находится на уровне 1500 градусов Цельсия. Статья о загадочной экзопланете принята к печати и будет опубликована в ближайшем номере Astrophysical Journal Letters. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Радио «Эхо Москвы».
Сейчас ночью в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. В Лондоне на 82-м году жизни.